Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир «Радио Спутник». У микрофона Кирилл Бакеев и Илья Харламов. Илья, здравствуй.
Доброе утро.
Итак, начнем наше свежее утро. Трое погибших, более 10 пострадавших. В Рязанской области опрокинулся автобус, и, как заявляют правоохранители, водитель не справился с управлением.
Да, но здесь разная информация, на самом деле. Вот я смотрю по другим агентствам, там одни агентства говорят, что трое, другие, что четверо, еще там одного человека нашли погибшего, когда поднимали автобус. Ну и плохо то, конечно, что пятеро детей пострадавших, и двое в реанимации, мальчик 10 лет и 17-летняя девушка, в травматологии несколько детей. Ну и вот некоторые подробности, да, автобус-то этот был Москва-Волгоград, 247 километр трассы, Р-22 Скопинского района, ну и время ДТП 03:00, да, то есть, ну, 3 ночи, условно говоря, или утра 3, я уж не знаю, кому как угодно. Я, честно говоря, посмотрел, попытался найти просто фотографии этой трассы, да, ну и что я нашел? Нашел обычную историю российскую, да, двухполоска без отбойников, без нормальной обочины. Это красиво называется трасса Р-22. На самом деле, ну, такая дорожка, дорога. Какая погода, я не знаю, какая она была в Рязанской области, я думаю, она вряд ли отличалась от того, что было, скажем, в московской агломерации, как принято говорить. Погода плохая, да, метель, видимость, естественно, очень неважнецкая. Но и здесь, знаешь, вот лично у меня возникает, ну, ряд вопросов, да. Во-первых, очевидно, что это такой вот был, как бы, так сказать, межрегиональный автобус, да, Москва-Волгоград. Они, видимо, выезжают в ночь. Ну, не видимо, а точно выезжают, да, в 3 часа же.
Ну, как ночные произошло. Поезда ты имеешь в виду?
Да, но только ночной поезд по рельсам идет, и там хоть какая-то, ну, да, безопасность есть, да. А здесь выезжают ночью. По каким причинам? Ну, наверное, может быть, это более экономно, да, или экономично, потому что, ну, пробок меньше, как бы, в ночное время, это понятно, да, и сокращается маршрут движения, сокращается время в пути, и бензина меньше тратится, вот. Это я не исключаю, что именно по таким причинам отправляются автобусы в ночь, да, значит, это экономика, вот экономика смертельной становится. Второе, это дороги, да, дороги без отбойников, все эти региональные трассы мы прекрасно знаем, в каком состоянии, то есть дорог практически не строится в России, там, в отличие от того же самого Китая. Я понимаю, что не очень корректное сравнение в силу там разницы населения, но, тем не менее, если посмотреть в процентах, да, сколько строится в Китае, сколько строится в России новых дорог, то это гораздо больше, чем вот прямая аналогия с количеством проживающих людей. Да, то, условно говоря, в Китае в 10 раз больше живет население, а строится дорог в 20 раз больше. Ну, я условно вот так говорю. Да?
Ну, да.
И дороги современные строятся, естественно. Не дырки заляпываются, как у нас зимой, а строятся современные дороги с отбойниками, со всеми вот этими вещами. Поэтому плохо. И мы не знаем, как... Да, и плюс ночная езда — это состояние водителя. Да, опять же. Мы не знаем, как человек выходил на рейс, когда он спал, как это контролируется. Помнишь, вот была некоторое время назад тоже чудовищная авария с автобусами. Целая серия аварий, да? И там,
да,
они,
да,
и горели,
да,
и что там только не происходило. Встал вопрос ребром, а как водители готовят... И вообще, каков автобусный парк, его состояние? Выяснилось, что оно чудовищное, да, что автобусы бэушные покупаются, там, которым по 20-30 лет, их как-то восстанавливают и пускают в работу, да, так сказать, выжимать из них деньги. А водители должным образом не отдыхают, и если там ночная у него смена, то не факт, что он там спал днем, да, неизвестно, как он работал до этого, это могла быть элементарная усталость. То есть вот куча факторов, но как бы... Но все это говорит о том, что неблагополучно на дорогах в Российской Федерации.
До 4 человек увеличилось количество, ну, вот, погибших в аварии с автобусом,
ну, вот,
под Рязанью. Да, это с ленты
нашли
информагент.
Еще одного человека.
Я бы еще, кстати, обратил внимание на то, что пишут слушатели и читатели на сайте aria.ru. Вот один из пользователей пишет: лучше бы внесли изменения в конструкцию автобусов, ездят зимой по трассе на летней резине, пассажиры не пристегнуты. Ну, по поводу летней,
так, да,
зимней резины я не знаю, но, кстати, по поводу пристегивания и не пристегивания в автобусах и маршрутных такси, так называемых, я вот ни разу не видел.
Да не пристегиваются люди. Ну, нет, знаешь...
Нет, более того, я ни разу не видел ремней безопасности.
Они там есть, они там на самом деле есть, если нормальный автобус, они, конечно, там есть, но я миллион раз ездил на автобусах, это, конечно, вроде бы как должно быть в зоне ответственности самого пассажира, но Если нормальный водитель автобуса и вообще нормальная фирма, они должны просто заставить людей пристегиваться и сказать, что пока не пристегнетесь, я там не двинусь, условно говоря, понимаешь? И все пристегнутся, как миленькие. То есть, короче говоря, здесь, да, и насчет летней резины, я бы ты вот спросил, да, действительно, эта резина, она как бы типа всесезонка, или, ну, может быть, и летняя, да, потому что переобувать автобус и ставить зимнюю резину каждый сезон, это бешеные деньги. Во-первых, сама резина стоит на какой-нибудь автобус там большой, да,
ну, или да, средний. Ее, наверное, где-то надо еще и содержать. Ну, в смысле,
ее надо купить.
Для обычных-то людей, конечно, это проблема.
Ты вот учти, чтобы купить комплект резины на такой автобус, это надо не менее 100 тысяч рублей.
Угу.
Плюс переодевать каждый раз, плюс где-то содержать и так далее.
Ну,
то
да.
есть масса проблем. То есть водители, трассы, техника, ночные рейсы и так далее.
Ну и еще читатели обращают внимание на скоростной режим. Эти автобусники в гололед гоняют по 120 км в час.
Ну это совсем безумство какие-то,
ничего,
да.
Ничего
по 120 в гололед.
Нет, ну формально же у нас 110 разрешено, я, правда, не знаю, попадают ли
я не правила. Думаю, что трасса Р-22, я ее видел в двух полосках, что там 110. Там,
ну,
конечно,
да.
там, наверное, пойми, даже если там ограничение 60, и человек ехал со скоростью 60, этого бы хватило
на 60, бы. Да, я с тобой согласен. Даже 60 км в час — это довольно серьезная скорость, тем более, когда происходит такая авария с большим...
С автобусом.
С автобусом, да, безусловно. Полная тишина. Власти Канады никак не отреагировали на запрос России о выдаче экс-нациста Гельмута Оберлендера, причастного к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году.
Да, но это вот символизирует то, что надо как-то действительно взглянуть на эту проблему с таким, знаешь, с тревогой, да, потому что, ну, мы, да, мы знаем, что на Западе, в общем, судят нацистских преступников бывших, и в Германии там, допустим, несколько лет назад был очень большой процесс, но такое ощущение, что они хотят как бы вот с ними сами разбираться, да, и даже если эти люди совершали преступления на территории, скажем, Советского Союза, нынешней Российской Федерации. По всей логике событий они должны быть выданы сюда, несмотря на свой возраст, ввиду тяжести содеянного, и здесь подвергаться судебному преследованию. Но похоже, что там думают иначе, ну, в частности, в Канаде.
Да, с нами на связи доктор социологических наук, профессор кафедры геополитики факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова Владимир Кочетков. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
О, прошу прощения, я совершенно не туда...
Да, не туда.
Евгений Юрьевич,
да.
Простите, пожалуйста, историк и публицист Евгений Спицын. Простите нас, пожалуйста, Евгений Юрьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Юрьевич, да, Евгений Юрьевич, ну скажите, пожалуйста, вот если говорить про этого конкретного человека, ну действительно там 27 тысяч расстрелянных, ну понятно, что не один он это все совершал, а со своими, я уж не знаю, как их назвать, подельниками, видимо. И тем не менее, вот в принципе, нет ли у вас ощущения, что Запад, он хочет разобраться вот с этими людьми самостоятельно, без участия, скажем, Российской Федерации, да? Потому что кто-то еще остался в живых, и кого-то даже недавно довольно массово судили. Вот там четверых судили в Германии, например.
Ну, вы знаете, я бы, во-первых, не стал бы говорить о том, что они хотят с ними разобраться.
И, а да, считать, что и не хотят, да?
Да, да. Это наоборот, некая форма, так сказать, сокрытия их реальных замыслов. Потом второе. Все-таки надо иметь в виду, что Германия и другие страны Запада, прежде всего США и Канада, это суть разные вещи. В Германии все-таки проводилась политика денацификации.
Да, причем очень серьезная, на самом деле, очень серьезная.
Ну, конечно, да. И у них уже, ну, условно говоря, на генетическом уровне, не хочу сказать, что у всех.
Ну, у большинства все-таки, у большинства, да.
Да, но у большинства, да, немцев есть все-таки вот этот вот элемент покаяния, что ли, за преступления нацистов. Поэтому... Там эти процессы происходят до сих пор. А то, что касается Канады, она уже последние там лет 30, а то и больше, после, по сути дела, ухода из политики старшего Трюдо, стала задним двором Соединенных Штатов Америки. А американцы всегда снисходительно относились к нацистским преступникам. Так, впрочем, и Канада. Вы обратите внимание, например, что после окончания войны значительная часть бандеровцев, она нашла убежище именно на территории Канады, как и многие военные преступники. Или, например, на территории той же Аргентины.
А, в Латинской Америке очень многие осели, причем такие ключевые фигуры.
Но вы обратите внимание, что в Латинской Америке вообще было довольно много фашистующих режимов, откровенно таких тоталитарных, с откровенными чертами нацизма. Да, что далеко ходить, а сегодняшний лидер Барселоны, Болсонаро, он не откровенный, так сказать, последователь идеологии Муссолини и Гитлера. Так что я ничему не удивляюсь, а тем более сейчас. Ведь здесь даже свою роль играет еще и элемент противостояния так называемого цивилизованного мира, Запада, против России. Поэтому любые, даже самые здравые, казалось бы, инициативы России, которые играют на общий интерес, они будут априори отторгаться в столицах многих западных держав. И прежде всего в современной Канаде. Потому что мы знаем, что там находится, по сути дела, марионетка у власти. И вообще вот последние три десятка лет Канада целиком и полностью находится в фарватере американской политики.
Да, Евгений Юрьевич, можно сейчас, Кирилл? Да, я просто пока не забыл. Вы знаете, я вот о чем хотел бы вас спросить. Все-таки, раз идет речь о том, что мы каким-то образом, ну, цивилизованные люди все-таки должны привлечь оставшихся в живых нацистов, которые именно были не исполнителями рядовыми, ну, действительно, тех тоже гнали на убой иной раз, да, а вот которые, так сказать, в этих страшных структурах работали, их, конечно, надо привлечь к ответственности, дабы не было потомкам повадно, что называется. Но вот я бы вот о чем хотел спросить. Ну вот в России был же довольно, так сказать, была довольно скандальная история, когда 90-летних пенсионеров наших российских, советских, вызывали в связи с... чтобы они дали показания по событиям в Сталинграде. Да, ну вроде бы благая цель, но там просто народ пишет, что сухие жесткие формулировки и, в общем, для людей 90-летнего возраста это, конечно, стресс, да, вспоминать те события, ходить в следственные органы и вообще зачем это делать. Но при этом я почитал про один из процессов в Германии над четырьмя бывшими нацистами. Там тоже, в общем-то, вызывали 90-летних стариков на суды, и, в общем, те приходили и давали показания.
Да, вот. Они там с какими-то баллонами.
Да-да, с баллонами их, там, их привозили на колясках. Вот скажите, пожалуйста, что касается России и Германии, вот правомерно ли было в России, так сказать, стариков, этих наших уважаемых и любимых ветеранов, вот выдергивать на такие, на такую дачу показаний? Вообще там, ну, так сказать, это... обусловлено ли чем-то?
Знаете, это все-таки разные вещи. Одно дело дознание и следствие, другое дело судебное заседание. Если бы у нас дело дошло до судебного заседания, то я думаю, что были бы предприняты все необходимые меры, чтобы доставить свидетелей в зал судебного заседания, чтобы судебный процесс прошел соответствующим образом. А когда все-таки идет сбор на доказательств, то я бы на месте той же генпрокуратуры или Следственного комитета, я не знаю, кто этим конкретно занимается.
Следственный комитет. Следственный комитет.
Да, организовал бы какую-нибудь такую рабочую, условно говоря, летучую группу, которая бы могла сама...
На дому, на дому.
Да, в дома ветеранов и запротоколировать все их показания и не мучить стариков, что называется. Угу. Поэтому здесь я как бы не вижу вот особых противоречий, потому что если речь зашла действительно о судебном процессе над живыми преступниками, то наши ветераны тоже бы тогда были бы доставлены в суд и давали бы показания в самом суде. А вот на стадии сбора, что ли, доказательства...
Ну да, надо как-то погуманнее было подойти. Ну,
естественно, да.
Евгений Юрьевич, скажите, пожалуйста, я просто вот для как бы, чтобы все было проговорено. По поводу Оберлендера, я просто пытаюсь понять, что же там происходит с ним в Канаде. Там очень долгие и тяжкие судебные процессы. То его лишали гражданства, то ему возвращали гражданство. Сейчас все-таки решили его депортировать и тому подобное. И мне просто кажется, чтобы... Ну вот мы не лишний раз просто так на наших западных партнерах не вешали всякие нехорошести. Может, просто учитывая сложность судебного процесса над Оберлендером и запрос Следственного комитета, ну, просто не до него сейчас, не до России.
Кирилл, но адвокат Оберлендера говорит, что процесс депортации не ведется. Там, я не знаю,
не ведется.
Было, не было, не ведется. Ну, вот то, что пишут агентства.
В общем, там дело какая-то...
В том, что...
да.
Дело в том, что это все политические игры.
Вы думаете, политику?
Да, в том числе, кстати, и внутри самой Канады, потому что там есть разные политические силы, разные центры влияния, потому что они не хотят создавать, например, какой-нибудь прецедент.
А, да, тоже верно.
Потому что надо иметь в виду, что решения Нюрнбергского трибунала не имеют общемирового значения и не подлежат отмене на территории любой страны мира. А надо иметь в виду, что ведь вот только-только была принята соответствующая резолюция Организации Объединенных Наций по поводу пропаганды нацизма. Поэтому есть в Канаде и в Америке определенные политические силы, которые, в общем-то, не хотят, что называется, ворошить старое, ворошить прошлое. Поэтому вокруг этой фигуры, этого старика, и идет столь жесткая политическая игра. В данном случае им сам этот нацистский преступник не интересен. Они просто, каждая из сторон, которая затеяна в этой игре, что называется, они себе создают наиболее благоприятные площадки на будущее. Вот что самое главное. И я думаю, что России надо, безусловно, в этой ситуации четко настаивать на своей позиции и требовать выдачи этого преступника, поскольку часть своих преступлений он совершал на территории Советского Союза в период оккупации.
Ну да, Советский Союз, Россия, правопреемница Советского Союза. Да.
Спасибо.
Спасибо вам большое, Евгений Юрьевич. Евгений Спицын, историк и публицист, был с нами на прямой связи. Праздники не отменяют карантинных мер. Накануне католического Рождества целый ряд европейских стран ввел жесткие ограничительные меры.
Да, действительно, это так. Собственно, Рождество 25 декабря католическое отмечается. Всех католиков поздравляем с этим замечательным праздником. Ну, вот приходится его встречать в таких боевых или полубоевых кое-где, так сказать, условиях, обстоятельствах. Значит, в Германии, да, как мы знаем, ну, Ангела Меркель вообще-то заявила, что будет чуть ли не локдаун, вот, но введены, в общем, жесткие карантинные меры. Я вот читал, например, что будет локдаун по 16 января с 20 декабря. Ну, немножко там, видимо, планы поменялись, скорректировались. В общем, карантинные меры действительно серьезно введены. Во-первых, закрыта розничная торговля, там парикмахерские салоны красоты. Ну, это понятно, да? Кстати, даже продажа пиротехники запрещена. А почему, наверное, тоже понятно. Ну, люди купят и пойдут на улицу, так сказать, а желательно толпой, как-то ее применять.
Я думаю, кстати, еще потому, что довольно часто люди травмируются и неправильно, в общем, нарушают всяческие нормы и правила безопасности, и потом
это немцы, сидят в травмпунктах. Там немножко не так. Это ты про Россию, наверное, говоришь.
Ой, да ладно, люди везде одинаковые.
Слушай, ну раньше не запрещали пиротехнику. Травматизм, он какой-то процент всегда есть. Но сейчас запретили, я думаю, для того, чтобы массового скопления людей не было. Ну мне так кажется. Все-таки это же уличное развлечение.
Ну, с другой стороны, на улице же можно совершенно даже без маски спокойно находиться. И вот на катки же открыты где-то в
по 10 человек, кстати. Ну, где-то открыто, да, вот. Да. По 10 человек это максимально встречаться, причем, значит, это родственники должны быть, да. Угу. Ну, в общем, короче говоря, действительно, карантинные достаточно суровые меры. Франция продолжается, там был полный локдаун, и, кстати, какое-то время назад с этим самым, с комендантским часом, 15 декабря вернулся, это было раньше, я имею в виду, октябре, в ноябре, потом он вернулся 15 декабря, комендантский час, развлекательные всякие, так сказать, клубы, там, бары и прочие злачные места закрыты. Кстати, тогда, когда был локдаун, это привело к результатам, там в 3 раза количество новых инфицированных сократилось. Ну вот, прошло какое-то время, опять оно начало расти, опять вводят такие меры. Ну и, соответственно, Великобритания, ну, в связи с этим самым штаммом, да, новым, уже там 2 их, коронавируса, там тоже, тоже на вынос, только общепит работает, массовых мероприятий нет, ну и, так сказать, еще тут уже Brexit происходит, да, и, в общем, все это не на высокой ноте, скажем так, да, не на позитиве все это,
ну,
все,
да, тут, вся эта информация. Тут, судя по всему, какая страна себе может позволить там степень ограничений, вот видишь, Великобритания может себе позволить вообще всех закрыть, но...
Ну, кто что может, да, но на самом деле, ты знаешь, знаешь, люди, я имею в виду, во властных структурах исходят из очень простых вещей. Просто из цифры, из динамики, да? Какова динамика, каковы цифры, так ну, они да. и действуют. И, соответственно, вводят, если надо, жесткие меры, помогают бизнесу и населению. Собственно, вот такая формула. Простая и, кстати, эффективная. Да, и добавим, что еще в Нигерии теперь, да, штамм коронавируса обнаружен, значит, какая-то особая мутация опять. Но я думаю, мы периодически теперь будем информацию встречать, потому что любые вирусы, они мутируют, к сожалению.
Ну да.
Общем, дай бог, только... чтобы в более, так сказать, в сторону более мягкого, более мягкой формы, что ли.
Да? Ну да. В общем, хорошо только датчанам, судя по всему, из всех европейцев. Они
да, датчаны,
как,
да, сеть, да.
Как
я
богатели,
помню.
Да. Так и богатели.
Радио «Спутник».
Киев обещает помешать планам России по опреснению воды в Крыме, испытывающим с ней огромные проблемы.
Это мы осуждаем, да, конечно, Киев. Здесь, на самом деле, значит, проблема очень серьезная, причем она нарастала год от года, с водой имеется в виду, да. Все это из-за того, что, собственно говоря, по северо-крымскому каналу не поступает вода, она обеспечивала, естественно, ну, там, подавляющее, так сказать, короче говоря, значит, обеспечивала на 85% потребности Крыма, вот этот северо-крымский канал, который uh-huh. идет с территории Украины, да, но после 2014 года, в общем, Киев, естественно, там постепенно от этого отказался, и теперь где брать воду, непонятно, будут опреснять, но, знаешь, ситуация уже очень, так сказать, очень такая нехорошая, можно сказать, до критической доведена, во многих регионах подают воду там на несколько часов
да,
в день.
Да, по несколько часов где-то вообще не подают.
А там... пишут, что нет, да, кое-где вообще да. не подают, вот. И что с этим делать, непонятно. Вот смотри, будут строить опреснительные станции. Это вообще, на самом деле, дорогое удовольствие, длительные проекты, которые требуют много денег. Технологии, кстати говоря, которые, я не знаю, я... Может быть, их в Российской Федерации нет, потому что это такие серьезные технологии продвинутые должны быть. Может быть, они западные. Запад вряд ли будет напрямую ими делиться
да ну
за
ладно,
деньги.
Да ну ладно, не двойного же назначения технологий, с другой стороны.
Нет, ну и что дальше? Так он вообще не делится технологиями. А если в России их нет, то где их брать? Давай пообщаемся на эту тему. У нас есть политолог.
Да, политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Доброе утро.
Антон Викторович, знаете, вот можно вас спросить, мы слышим о проблемах с водой в Крыму уже несколько лет, но, во всяком случае, я внимательно слежу за этой ситуацией, да, вот нарастало и подошло к критической точке. Вот начинаем заниматься опреснением. Киев, естественно, этому будет мешать, сопротивляться. Вот почему столько времени, ну, в общем, таких серьезных усилий не предпринималось в этом направлении?
От Украины или от России?
Нет, а Россия, ну, опреснительные станции, почему они только сейчас начинают строиться? Ведь проблема-то возникла не вчера, а уже несколько лет назад с водой.
Ну, конечно, мы видим то, что уже не первый год Украина шантажирует Россию, да, и указывает на то, что она будет всячески и препятствовать новым поставкам воды в Крым и так далее. Но при этом мы, видимо, рассчитывали на то, что Украина будет как-то более гуманной, что ли.
Ой.
Может, она все-таки будет ценить своих бывших граждан, а? Ведь она же пытается доказать всем и вся о том, что вот, Крым это все-таки еще Украина.
И мне кажется, часть еще нынешних, Антон Викторович, все-таки не все же люди отказались от украинского
да,
гражданства.
Да, там много украинских граждан.
А то, что ну, они живут на территории
то,
России, это...
Да,
и симпатизанты
да,
есть, кстати.
Есть.
Ну да, нет,
не
нет имеют право, я просто к тому, что ну, это да. не показатель, не дает им права.
Антон Викторович, извините, мне ваш посыл понятен, что да. расчет был на, так сказать, гуманизм Украины, но мы видим, что ну, раз были, так сказать, такая и горячие стадии конфликта, ну на гуманизм, наверное, не приходится расчет, надо было на себя надеяться. Чего же не надеялись-то? Вот довели до того, что отключают воду там, и кое-где ее вообще нету. Вот непонятно. Ну, вот непонятно.
Финансирование дошло на другие проекты. Угу. Мост строили в это время, да, обеспечивали электробезопасность полуострова, развивали его инфраструктуру. То есть деньги шли немалые, а вода все-таки очень финансово затратный проект.
Ну, без воды
и,
жизни нету.
Это безусловно, да, но при этом было понимание того, что это будет следующий этап в обеспечении уже безопасности Крыма. Понятно. И к нему сейчас подошли.
На него скажите, Анатолий, извините, извините, что я прерываю, просто еще один вопрос. Успеют построить и смогут ли? Потому что, как я слышал там специалистов, нужно еще отдельные электростанции для этих опреснительных станций создавать. Это еще деньги, еще время.
Ну, я думаю, то, что раз мост успели построить при том сроке, так и с водой также справятся. Поэтому это не будет какой-то большой проблемой.
По поводу того, как Украина собирается не допустить строительство опреснительных станций, если коротко, если возможно, Антон Викторович, это просто заявление или действительно будут как-то мешать?
Ну, как они будут мешать? Они будут поставить соли диверсантов, я не знаю, что-то подрывать пытаться. Как им будет мешать? Это все на уровне давления, сотрясания воздуха.
Ну да, ну давить будут как-то на Запад. Возможно, технологии понадобятся, о которых мы говорили, они будут давить. Ну, все обычно.
Посмотрим, да. Спасибо большое, Антон Викторович. Антон Бредихин, политолог, кандидат исторических наук и главный редактор журнала «Архонт», был с нами на прямой связи. А в студии для вас работали Кирилл Бакеев и обозреватель радио «Спутник» Илья Харламов.
Спасибо.